Коллеги, прошу присаживаться. У нас с вами пошла запись. Давайте начнем наш семинар. Ну, к сожалению, аспиранты есть аспиранты. Они из-под палки, так сказать, на обязательные семинары ходят. Вот, а на вот такие, которые факультативные вроде бы, их не дозовешься. Хотя я думаю, что разговор сегодня, безусловно, будет интересный. Потому что тема вынесена чрезвычайно интересная, острая и актуальная, связанная с как бы сущностью научной экспертизы. Да? Правильно я формулирую? Вот. Российскую практику критикуют за слабость экспертных начал, за недостаток экспертных начал, низкий уровень экспертных начал. Вот в ее составе. Ну вот, давайте попробуем посмотреть, в чем здесь проблема. Юрий Александрович Тихомиров, пожалуйста, предоставляю вам слово.
Так, где-то минут 12 я постараюсь компактно. Еще эту тему я считаю очень острой, потому что работая 26 лет в институте законодательства и сомнительного правоведения, естественно, практически встречаясь с правовыми экспертизами каждый день, в институт приходит на экспертные заключения в среднем каждый день от 5 до 8 проектов федеральных законов, но не только законов, но и иных нормативных правовых актов. Воспринимая эту проблему как острую и по откликам тех, кто занят в иных аспектах законотворческой деятельности, мне кажется, что здесь, конечно, есть некоторые благоприятные сдвиги с точки зрения того, что желающих заниматься экспертизой в стране очень много. Мало часть экспертных структур, субъектов экспертной деятельности представляет из собой либо высококлассных специалистов, либо такие мощные, потенциально мощные экспертные структуры. Но тем не менее, мне кажется, что есть несколько трудностей, которые желательно преодолевать. И теоретических, и практических, имеющих и нормативное значение, и организационное, сказать, значение. Значит, я бы сказал, что бросается в глаза, во-первых, некоторая хаотичность в использовании экспертного потенциала. Но я сужу по своему опыту, потому что постоянно и меньше пишешь. В работе в институте наблюдаю, что на экспертную работу привлекаются многочисленные структуры. Это могут быть независимые институты, это могут быть академические институты, это могут быть университеты, это могут быть различные фонды, это могут быть бизнес-структуры, большие, средние, малые. Ну, я назову, например, около десятка. Все они привлекаются вне какого-то логического объяснения. То есть, вот я знаю вас как эксперта, мы знакомы с какой-то структурой, либо они давно общаются, сказать, между собой, и тогда, конечно, их участие, сказать, объяснимо. Нет согласованности действий между ними, и те, кто заказывает экспертные заключения, далеко не всегда действуют в рамках какого-то регламента. Второе, мне кажется, что сама экспертиза научно-правовая еще пока не опирается на какие-то прочные научные основания. И нет сравнительно согласованных показателей и критериев проведения научно-правовых экспертиз. Каждый делает эту работу так, как она ему кажется целесообразной, удобной, привычной, в меру моей компетентности. Вот две проблемы, которые, мне кажется, побуждают нас поискать какие-то, сказать, ресурсы для совершенствования этого института. Понятно, что научно-правовая экспертиза, мы так, Владимир Борисович, сформулировали, сказать, это явление, занимает свое место в общем механизме экспертных работ в стране. Видов экспертиз вообще есть очень много, конечно, даже об этом не стоит говорить. Вопрос в том, какое место занимает правовая экспертиза, мы ей придали вот такой характер научной правовой экспертизы. От нее зависит, конечно, и качество законотворческой работы, я добавлю, и во многом эффекты правоприменения. По стране все давно уже, четверть века, обуяны жаждой писать закон, именно писать, а не готовить, не просчитывать юридические формулы. Поэтому здесь как будто бы все стало легко доступно, и эксперты выступают часто люди, которые к этому не имели прямого отношения, ни профессионального, ни, так сказать, практического. Ну и мне кажется, здесь есть несколько вопросов, которые я кратко реплику хочу пояснить. Что же такое, на мой взгляд, научно-правовая экспертиза? Ну, я даю, так сказать, такое рабочее определение, так сказать, которое я для себя сформулировал, так сказать, по длительному опыту практической работы. Но с Владимиром Борисовичем мы еще являемся членами научного совета правотворчества при председателе Госдумы. В какой-то мере элементы экспертизы там можно встретить среди участвующих, но это все происходит в той манере, которая, так сказать, не позволяет анализировать какие-то блоки нормативные, комплексы, отдельные законы, ну, кроме закон нормативных актов, которые уже движутся, как вы знаете, 24 года. Вот. Итак, что такое научно-правовая экспертиза? Это проведение анализа и оценки качества проектируемого правового регулирования на основе научных критериев и с учетом преодоления рисков и преодоления возможных рисков и достижения возможных результатов и последствий. Сложно, но пока мне так показалось целесообразно. Каковы объекты такой экспертизы? Они как бы самоочевидны. Чаще всего это отдельный проект закона или его часть. В экспертный, так сказать, фокус попадает иногда концепции закона. Вот это очень любопытно. Институт законодательства сейчас отметил 90-летие, и настолько, что вышло шестое издание, вот такая толстая книга «Научная концепция российского законодательства». У нас уже было 6 выпусков предыдущих, это значит 7-е. Ну, проверка концепции законодательства, так сказать, тоже требует экспертной оценки. Нередко сталкиваются концепции, но наши институты права, скажем, там, институты экономики, к примеру, касается ли это централизации, децентрализации регулирования, или концепции дерегулирования, или, сказать, усиления федералистских элементов и ослабления регионального законодательства, напротив. Но оценка концепции, повторяю, иногда бывает предметом экспертных сопоставлений. Не могу сказать, что она подлежит тщательному анализу со стороны, сказать, наших партнеров, так как и наши со стороны других партнеров. Но тем не менее это бесспорно. Но чаще, повторяю, является предметом экспертной оценки, конечно, отдельный проект закона, либо его часть. Есть такие части, которые требуют дополнительного анализа. Можно ли сказать, что какой-то правовой институт подлежит оценке? Я думаю, что это пока редко встречается в моей практике, потому что требует анализа того, как институт представлен в этом и смежных актах. Ну, это вообще было бы не безинтересно. Но самое трудное, это третье, это критерии научно-правовой экспертизы. Если я сказал, что к этой работе привлекаются многие организации, многие специалисты, то что практически здесь подлежит возможному улучшению? Я бы заметил, что сейчас существует уже несколько, так сказать, видов, несколько специальных показателей эффективности закона. Но будущего и действующего. Я вам только назову, вы знаете. По качеству законов эта методология РВН все время меняется, насыщается. Я был на последнем заседании Минэкономики. Минэкономика выпускает много рекомендаций после уже известных документов. Итак, это первый показатель, это методика ОРВ. Есть, кстати, даже консультативный совет по ОРВ при министре экономического развития. Он собирается очень редко. Это раз в 10 месяцев. Второй набор показателей, который при экспертной оценке учитывается, это набор антикоррупционных показателей. Откуда это проистекает, вы знаете. Третий – это мониторинговые показатели, которые введены указом президента 2011 года о мониторинге правоприменения. Мы этим занимались давно, но вот указ появился в 2011 году, и тут тоже своя система показателей, которая была утверждена правительством, потом методика и так далее. Это третье. Четвертое – это технико-юридические показатели. Но это всегда было, и при ныне действующих парламентах, то Госдума и Совет Федерации, они, кстати, не всегда не совпадали с показателями. Где-то в 93-м году был документ, который назывался «Записка пяти». Владимир Борисович, ты помнишь, наверное, пять подразделений Госдумы, Совет Федерации, ГПУ каким-то общим определили, какие показатели нужно учитывать при подготовке текста проекта. Ну, где-то вот так, по-моему, это было. Четвертый, видите, пятый, вот то, что нам удалось в институте, так сказать, сформулировать предварительно, это показатели возможной оценки эффективности действия закона. Но я не скрою, что мне давно казалось нужным такой показатель вести, что у нас сейчас получилось, примерно по памяти. Примерно 10 показателей юридических, которые могут свидетельствовать о эффективности действия закона, их можно учитывать, и примерно 8, 10, 12, которые позволяют учитывать его слабое действие, либо нарушение, либо бездействие. Ну, вот эти 5, я бы сказал, специальных показателей, создают, конечно, большую сложность. Ну, вот по опыту работы вот в этом совете по ОРВ при министре экономики и законопроектной комиссии правительства, я вижу, что разработчики, головные организации, эксперты, привлеченные, привлекаемые постоянно, либо ad hoc, чаще всего не используют одновременно вот эти 4-5 показателей. Либо не знают, либо некогда, либо считают, что они неинтересны. Часто проверяют какой-то один. Наш институт законодательства, который официально встроен в регламент правительства, конечно, и мы готовим каждому понедельнику экспертное заключение на проекты законов, мы тоже иногда, сказать, застреваем только на использовании, подчеркиваю, именно застреваем на использовании только технико-юридических показателей. На больше не хватает компетентности, это так. Но теперь я завершаю. Мне кажется, что можно подумать над некоторыми общими показателями, общими, простите, критериями для проведения научно-правовой экспертизы. Какие же это критерии? Первый – это критерии системности, оценки системности, сказать. То есть место и положение будущего проекта закона в отраслевой системе, в целом в системе законодательства. Но я скажу, что некоторые облегчения этому дают известно постановление правительства о подготовке ТЗ и проектов, это уже этому документу почти 15 лет. Кстати, когда-то нам Примаков поручал институт подготовку этого документа. Ну, оценка будущего проекта в отрасли и в общем системе, так сказать, это как-то, так сказать, стало почти привычным, хотя далеко не всегда так бывает. Очень часто новый проект оценивается с учетом ситуации, которая побуждает к нему. И эксперты не смотрят на то, какие действуют в этой сфере закон. Вот так было с законодательным актом в сфере физкультуры и спорта. Первый неплохой, второй действует наполовину, но вот нужно принять третий, потому что он отразит вполне запросы профессионального спорта. Ну, либо тут другие есть ошибки, вы хорошо знаете, какие они есть. Второй критерий для экспертной работы, очень важный, очень трудный. Это оценка соответствия будущего проекта закона принятым России на себя международным правовым обязательством. Это, коллеги, очень сложно, вот у меня свежее впечатление. На прошлой неделе в Петербурге я был на международной конференции, которую проведено, обратите внимание, проведено по инициативе Совета Европы в Петербурге совместно с Конституционным судом. Как раз речь шла о том, как совершенствовать национальные имплементационные механизмы применительно к реализации известной конвенции о правах и свободах 50-го года. Эта тема сложная, вообще тема соотношения национально-международных регуляторов трудна. Но я это считаю, это критерий, который надо учитывать, конечно, потому что возникает очень много противоречий, на которые иногда никто не реагирует ни внутри, ни вне страны. Иногда очень остро реагируют, и это схематично. Третий критерий очень важный. Это правильный выбор цели и предмета регулирования. Ну, для вашей кафедры это самый очевидный критерий. Здесь по-прежнему сохраняется немало трудностей. И до сего дня даже люди, обремененные ученой степенью, я служу по своим партнерам в институте законодательства и там, где я еще наблюдаю, не очень четко представляю себе, сказать, какие виды нормативных актов есть, если их примерно там 15 в внутреннем праве, примерно столько же в международном праве, насколько четко вы это учитываете, как налагаются предметы регулирования с помощью действующих законов. Это довольно сложно. Это плохо освоено. Четвертое – это качество правовых регуляторов. Правовые регуляторы для меня – это, собственно говоря, нормы, принципы. Здесь не все просто, потому что у нас, к сожалению, сказать, такая преобладает догматическая характеристика видов актов, видов норм. Но каждый вид норм должен соответствовать решению задачи. И я приду пример такой. Вот сфера экологии. Она у нас в очень плохом состоянии. Кстати, у нас сейчас выступали какие-то видеористы, рассказывают, что в Китае через 20 лет будет катастрофическая ситуация экологическая. Катастрофическая. Но у нас она не намного легче, к сожалению, динамика нехорошая. Ну, у нас есть закон об охране окружающей среды, есть кодекс самый известный, лесной, водный тоже. Если мы хотим менять ситуацию с точки зрения правового воздействия на эту сферу, то можно в качестве концепции предложить закон, где будут преобладать, так сказать, наказательные регуляторы. Что это даст? Вторая концепция будет, я бы сказал, такой стимуляционная. Ну, таковы, мне кажется, экологические законы в Германии. А третья концепция и другие регуляторы, такая просвещенческая. Отсюда набор регуляторов. Но из этих типологий норм довольно подвижно. Владимир Борисович одна, Альберт Семенович Пригоркина вторая, третья, пятая, Баранова, Владимир Михайлович, церковь такая, у меня другая. То все-таки я бы сказал, что здесь есть регуляторы, сказать, разного диапазона действия, разной степени жесткости и связанности для, сказать, партнеров. Но пока без подробных иллюстраций. Так, качество правовых регуляторов, как раз четвертое. Пятое – это диагностика рисков. Я последние 5 лет увлекся тематикой риски в правовой сфере. У меня вышла только что монография, нет ее в портфеле. Значит, называется «Право двоеточие, прогнозы и риски». В прошлом году вышла книжка, вот я не знаю, есть она у тебя или нет, по-моему, вот так называется это. Я выписал с финансового университета. По-моему, я передал, да?
Только за деньги продают.
Понятно.
Что?
Только за деньги продают в интернете допуск.
За библиотеки в нашей нету. За валюту.
Я сейчас подошел за библиотекой, я говорю, что я обоставил эту книжку, она говорит, вам нужно ехать на Мясницко, зарегистрировать там.
Да. Ну, аспиранту ладно. Поручите, сделай.
Хорошо. Да. Значит, вот диагностика рисков. Считаю необходимым. Эта тематика, мне кажется, сейчас одна из фундаментальных в теории права. К сожалению, сказать, она упущена почти. Только цивилистика может дать какие-то интересные результаты исследования рисковых ситуаций, диагностики. В общем-то, ее почти нет. Значит, диагностика рисков, ну, тут есть свои показатели. Не здесь, а в работах. У меня есть новая статья, только что вышедшая. Риск двоеточие, диагностика и устранение. Но если кому-то интересно, я говорю, что расставлю.
Хорошо. Вот.
Ну, я кратко это поясняю. Это какой-то пятый показатель, я сейчас не помню. И вот последний критерий очень важный. Корреляция.
Даже в ГБЛ нет.
По поводу корреляции в нашем маленьком институте правовых исследований была специальная книжка, она вышла где-то там 5 лет тому назад, называлась «Эффективное законодательство в экономической сфере». Писали мои партнеры Третьяков, Кашанин, Черепанова. Значит, там мы пытались ощутить для себя коррелятивную зависимость между нормами действиями и их влиянием на конечный результат, экономический, социальный, политический. Это архисложно. Я бы сказал, что это познавательная сфера, которая пока не ухвачена юристами. Ждать по традиции старой, так сказать, нашей науки, когда совершатся нарушения законности и ворвутся на сцену прокуратуры и органы, это не надо. Коррелятивная зависимость, но ее нужно прорабатывать. Вот такие общие критерии я бы выделил. Итак, для экспертизы научной, правовой, системность, соответствие международным регуляторам, правильный выбор цели и предмета, оценка правильного выбора цели и предмета регулирования, качество правовых регуляторов и их набор, диагностика рисков, коррелятивная зависимость между законом и достигаемым конечным результатом в регулируемой сфере. И последний этап. Этапы проведения научно-правовой экспертизы. Но по опыту Института законодательства, что получается? У нас довольно хорошее иностранное отдело, которое анализирует иностранное законодательство. Но мне кажется, что если есть головной разработчик проекта закона, то у нас могут запросить эту информацию зарубежную на первом, на втором этапе, еще даже до поступления проекта закона в правительственное рассмотрение. Бывает так, но бывает и не так. Поэтому оценить качество закона, проекта закона на ранних стадиях без этого довольно сложно. Вот часто бывало и такое, когда Совет Федерации, это уже ближе к финишу, забрасывает нас о зарубежной информации по теме данного проекта. Ну, в меру сил, ну, это у нас три отдела больших, небольших, мы запускаем. Поздно. Это надо было делать раньше. Поэтому здесь есть еще некоторая ущербность, потому что, повторяю, эта информация не попала как критерий оценки проекта закона. Видимо, это нужно делать на раннем этапе, когда разрабатывается концепция по меньшей мере. Ну, я думаю, что вообще этапы проведения научно-правовой экспертизы тоже, так сказать, должны быть более четко соразмерны, не только потому, что участвуют разные игроки, юристы и экономисты, мы часто пересекаемся, так сказать, где-то сражения, где-то юристы бизнеса, юристы государственники, вот типа нашего института. Ну, вышки это особенно, я замечал, конечно, вот завтра я иду к Южакову, там как раз вот такие юристы из бизнеса есть. Пятый вопрос. Реплика субъекты научно-правовой экспертизы. Ну, я думаю, что это более очевидный вопрос. Хотя, конечно, к экспертам нужно предъявлять, сказать, серьезные требования. Это не все, кто хотят участвовать в экспертизе, но все хотят. У нас все знают, какие законы принимать, все знают, как их плохо оценить, все знают, как улучшить работу. Здесь должен быть какой-то набор квалификационных требований. У нас есть, так сказать, независимые эксперты в антикоррупционной деятельности, вы знаете, в Минюсте их таких, по-моему, около 2000. Как выясняется, работающие человек 40-50, им дают какие-то сертификаты. Но мы умеем профанировать это явление. Проблема субъектов непроста. Должна быть между ними связь, кто когда вступает в действие на каком-то, должны быть коллекционные требования. И последние итоги работы, итоги экспертизы. Она завершается подготовкой заключения, ну, смотря какая организация, на каком этапе, куда это представляется. Ну, для нашего института законодательства исполнительного управления, это чаще правительство, палаты и президентские структуры, сказать, и так далее. Заключение, иная оценка, высказанная, может быть, иногда как позиция в предпроектном обсуждении, это часто бывает. Каково реагирование? Формы реагирования разные. Нереагирование, вялое реагирование. Ну, использование. Ну вот я бы сказал, что за 26 лет работы в Институте законодательства, как будто я уже статистику какую-то мог собрать для себя. Я бы сказал, что вот наши экспертные заключения, ну вот я сейчас смотрю на вас и думаю, ну, какой же процент я могу сказать? Думаю, что где-то 30-40%. Очень подвижно, конечно. Притом где-то есть концептуальные заключения, которые нами, у нас поддерживаются. преимущественно поддерживается техника юридически, конечно, это легче проходит. Но, в общем, думаю, что не более в третий случай, и то может тебя привлечь. И в заключение, я думаю, что можно подумать над тем, достаточно ли емко действующее законодательство регулирует научно-правовую экспертизу. Международная ассамблея СНГ приняла модельный закон, вот вы спрашивали, об экспертной деятельности вообще. Мне казалось, я, Владимир Борисович, что я в прошлом году ректору вышки предлагал подготовить такой проект закона, ну, как-то будить, потому что высшая школа является экспертом по многим направлениям, конечно. Вот, ну, какой-то был разговор, набросок, дальше движения никакого не было, и с нашей стороны. Может быть, это важно. Закон об экспертной деятельности, повторяю, может быть. Регламенты законодательных органов федерального и субъекта федерации. Как здесь отражено участие экспертизы? И что такое экспертиза? Ну и последнее, поскольку мы находимся в высшем учебном заведении, нужно ли этому обучать? На мой взгляд, пока обучение в этой сфере, сказать, не очень внятно представлено. Ну, вы можете судить лучше меня, хотя как будто я в вышке тоже работаю 15 лет. Представляете, может быть, Владимир Борисович, продумать небольшой спецкурс на тему о том, значит, как готовить и проводить научно-правовую экспертизу. Вы законодательно деятельность, я вот так ограничу, потому что правовая экспертиза может быть в любом виде деятельности. И в техническом, и в технологическом аспекте, тех регламентов, которые вы знаете, это бремя мы на себе тоже испытали, может быть, оставим пока такой спецкурс о подготовке к проведению экспертизы в законодательной деятельности. Я думаю, что это было бы неплохо. Вот кратко, спасибо.
Спасибо, Юрий Александрович. Я думаю, что, несмотря на очень спокойный тон изложения, вы зацепили достаточно много и крупных, и серьезных, и, я бы даже сказал, болезненных проблем. Давайте дальше пойдем так. Я предоставлю слово докладчику, а потом вместе вам вопросы зададим. Анатолий Васильевич Нестеров, пожалуйста.
Ну, спасибо. Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас поблагодарить за то, что вы меня привлекли в качестве содокладчика, учитывая мой скромный теоретический и практический опыт в этой сфере. Также хотел отметить, что Юрий Михайлович, как всегда, блестяще осветил. Юрий Александрович, как всегда, блестяще.
Партийную кличку назвал.
Как всегда, блестяще сделал, осветил вопросы. Я сидел и думал, оставит ли он какой-нибудь вопрос мне, для того, чтобы я мог более подробно его осветить. Но такого вопроса не оказалось. Поэтому я бы хотел тогда сосредоточиться на вопросе обучения. Почему? Да. Потому что для нас это имеет практическое значение. И я считаю, что это необходимо. Почему? Потому что в наших стандартах, в том числе и вышкинских, говорится о экспертно-аналитической компетенции. Хотя бы сказал не компетенция, а компетентности. Компетенция. Почему? Потому что компетенция – это немножко другое, и наши образованцы перепутали юридический термин с образовательным, но бог с ним, как говорится, бог им судья. Раз поставлено в стандарте, как федеральном, так и вышкинском, такое направление, то, очевидно, не просто так его включают. То есть, очевидно, это какое-то веление объективное времени, которое мы должны каким-то образом отследить. Это первое. Второе. Та вакханалия, которая существует сейчас на рынке экспертизы, в том числе и правовой, она, конечно, уже зашкаливает. И поэтому возникает вопрос, нужно ли учить юристов таким видом деятельности или не нужно. Очевиден вопрос, что нужно. Другой вопрос, что поддерживает руководство или нет, судя по всему, не очень сильно поддерживает. Считается, если есть некий дипломированный специалист, то, стало быть, он и эксперт. Хотя хотел бы обратить ваше внимание, что что от того, что человек сам себя называет экспертом, или по телевизору его СМИ называют экспертом, он не становится экспертом. Почему? Потому что экспертная деятельность, как любая профессиональная деятельность, требует соответствующей подготовки и квалификации. Поэтому, вот, естественно, необходимы какие-то вот такие вот вопросы, связанные с регулированием экспертной деятельности, в том числе и научной, и научно-технической, в том числе и правовой, возникали давно. В 2003 году появился модельный закон СНГ, который подразумевал модельный закон о научной и научно-технической экспертизе. А буквально два года тому назад было совещание в Государственной Думе, на котором я принимал участие. Там лоббировали закон о научной и научно-технической экспертизе уже в России. Судя по всему, Государственная Дума их не поддержала. Почему? Потому что, в общем-то, все регулирующие моменты о научной экспертизе, они определены в законе о науке. Поэтому вот вопросы как бы регулирования экспертизы, они, очевидно, не будут на повестке. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что даже если человек получил статус эксперта, ну вот как я, например, я тоже получил аккредитацию при Минюсте, как независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе, принимаю участие регулярно в этой деятельности. На самом деле это не экспертиза, а экспертная оценка. А экспертная оценка существенно отличается от все-таки экспертизы. И поэтому мне кажется, что вот тот комплекс вопросов, который осветил Юрий Александрович, и, соответственно, те вопросы, которые возникают в практической деятельности, они как раз и требуют, чтобы мы как-то ответили, то есть те люди, которые занимаются в образовании, на вызов времени, связанный вот с этой особенностью работы не просто человека, который получил какой-то набор сведений, а он должен разбираться все-таки, что такое экспертиза, как юридический термин, что такое экспертная оценка, в какой форме это все должно быть представлено, необходимо ли использовать методики и должны ли они быть. То есть я сейчас перехожу как бы к технологическим вопросам, потому что именно технологические вопросы определяют результативность экспертной оценки нормативно-правовых актов. И поэтому, еще раз подчеркну, это необходимо. И вот здесь вопрос очень важный. То есть это первое, не только образование, но и методики, которые практически отсутствуют. То есть по антикоррупционной экспертизе, если там есть какие-то наработки, то по экспертизе, ну, экспертной оценке, а еще лучше рецензирование. Почему? Потому что экспертная оценка не подразумевает, как при рецензировании, а некие конструктивные предложения, как исправить. Ну, просто критикуют и все, и говорят, не годится, и так далее. Хотя, конечно, в некоторых экспертных заключениях можно найти рекомендации. Однако, как Юрий Александрович говорил, соответственно, те лица, которые получают эти экспертные заключения, они на них практически не реагируют. Хотя нормативные правовые акты должны оцениваться не только официальными экспертными структурами, но и независимыми экспертами. Органы государственной власти, которые занимаются там правотворчеством, просто находят парочку подходящих по независимости экспертов, которые подписывают необходимое заключение, и на этом все кончается. Я с этим сталкивался уже и критиковал закон об аккредитации, когда вот такие независимые эксперты, которые не имеют ни публикаций, ничего, то есть вообще неизвестные люди, и вдруг написали какие-то экспертные заключения, выступили как независимые эксперты, и, соответственно, в них не было ни слова по существу, а только одно – одобрялся. Поэтому вот, на мой взгляд, проблема очень важная, и мне кажется, что необходимо откликнуться на эту проблему и поставить перед руководством или перед какими-то другими структурами о необходимости такой работы.
Хорошо. Коллеги, можно задать вопросы и докладчику, и содокладчику, пожалуйста. Ну, пока как бы вы размышляете, можно я вопрос задам. Вот по телевидению сейчас в передаче модно приглашать экспертов. И смотришь на эту линейку экспертов, иногда диву даешься. Ну какие же это эксперты? Какими специальными знаниями обладают? Какими они технологиями владеют для того, чтобы публично, так сказать, быть представлены как эксперты и высказывать что-то похожее на экспертную оценку? Вопрос как бы, ну вот, докладчику и содокладчику. А эксперты кто? Кто составляет у нас сегодня экспертный корпус? Как вы считаете?
Ну, из тех, кто у меня перед глазами, корпус довольно внушительный все-таки. Я бы не сказал, что это какие-то единичные картинки. Академический институт у меня мало пользователей. Я бы повторяю, Сергей Горов, как представитель института, в личном плане. Скажем, институт экономики Академии наук реже, институт социологии иногда. Институт психологии как бы предлагал себя в качестве соучастника подготовки законопроекта. Но, кстати, вам будет любопытно, как практически это потом выразилось. В прошлом году по поручению председателя Госдумы я выступал на сессии Госдумы по вопросам экспертного обеспечения. Такой был вопрос. И я не стал рекламировать институт законодательства, а сказал, что нужно привлекать к социальной экспертизе еще социологов и психологов. Надеюсь, с этим согласны. Я говорю, то, что закончилось обширное исследование института психологии на тему, почему раздражены россияне. Громадное, глубокое исследование. Значит, я потом позвонил директору института психологии Журавлёву и замдиректору Юрьевичу. Я говорю, как коллеги, я вам такую рекламу сделал. Ну, подключайте, вы же хотели. Ноль реакции. Потому что предлагать себя в виде, так сказать, эксперта вот по социальной сфере, ну, здесь, так сказать, предправовая работа, она очень важна. Итак, институт академии, институт старта права выступает, так сказать, с поля зрения у нас чаще, конечно, но он не загружен, так сказать, так как. Другие науки я встречаю чаще. Ну, повторяю, я не как личность.
Да, а вот региональные вузы насколько часто в этом качестве выступают?
Почти нет. То есть единицы случаев, когда еще мы проводим исследования в регионе, где-то потом попали в общий водоворот. Очень редко. Я должен тогда напрягаться, вспоминать, конечно, да.
Да, там потенциал немалый по большому счету.
Да, нет. Экономические структуры, да, часто, вот особенно повторяю, я не беру вышку как таковую, это самоочевидно. Вот, здесь есть пересечения какие-то. А вот эксперты, вот завтра я иду на совещание рабочей группы Владимира Рыжакова проводит, мы там готовим закон об основах госуправления. Но вот там те действующие лица, которых я вижу вот в этой вот группе. Они разработчики, они эксперты, они меняются местами там, кто-то полгода был разработчик, потом эксперт и наоборот. Ну, это тут довольно сильные представители, и это может быть московский представитель Всемирного банка, это может быть там ЦБ или от Минфина. В научном плане это самоорганизующиеся бизнес-структуры маленькие. Я не буду называть фамилии, что сказать, какой-то подсвет не был. Вот такие бизнес-структуры абсолютно не участвуют таких работах экспертных, я бы сказал, такие общественные единицы, общественные институты. Институт гражданского общества, так как-то говорится. Я не могу почти вспомнить вот за большой цикл времени, чтобы экспертиза была такая мощная. Ну вот идет закон о культуре сейчас. Мы провели, кстати, такую даже модель сделали, будущая реализация закона о культуре. Сейчас в 10 номере журнала «Российского права» три модели. Публиконы, ЖП-10, ну и вот сейчас вышел. Ни творческие союзы, нет пересечений. Но общественная палата, она сама работает на своем поле. Так что, Владимир Борисович, и много, и немного, я бы так сказал.
Пожалуйста, Анатолий Васильевич. Можно Анатолий Васильевич на этот вопрос ответить? Ваше мнение, кто сегодня составляет корпус экспертов? И потом вам слово дам.
Ну, как бы прежде чем ответить на этот вопрос, хотел обратить внимание, что он может появиться только тогда, когда те заключения, которые будут направлять в соответствующие органы, которые их будут рассматривать, у них должен быть какой-то регламент, который обязывает их учитывать каким-то образом эти мнения. После того, как человек один раз обратится, там, предложит что-то второй раз и увидит, что ноль, он скажет, а зачем? А тем более, что у них есть как бы вот эти подсадные утки, которые крякают, когда нужно и что нужно. Поэтому пока не появится легальное реординационное воздействие, то есть снизу, которое в рамках некоторого процедуры, обязывающие их это учитывать, а если не учитывают, то мотивированно отклонять, то вся эта инициатива снизу будет бессмысленная. А если ну, на уровне, как вот вы сказали, сегодня мы пишем, а завтра вы экспертизу даете, а потом меняемся местами, ну так оно и будет продолжаться. Поэтому вот этот компонент должен быть. Второй компонент заключается в том, что экспертом могут быть те люди, которые работают в данной области, у них есть публикации. То есть известный термин, если ты хочешь быть экспертом, то публикуй или умри. Значит, не хочешь, значит, не надо, не публикуй. А публикуешь, значит, можешь быть экспертом. Потому что если человек ничего не публикует, а потом вдруг пытается что-то сказать, ну, заведомо понятно, что он ничего сказать толкового не может. Потому что если он не думал над этой темой, не варился долго в ней, ничего сказать не может, ему просто подпишет заключение, которое ему подсунут.
Хорошо. Юрий Геннадьевич.
Да и в продолжение вот вашей мысли, Юрий Александрович, да, вот помните, вот мы были когда-то на конгрессе, международный конгресс законодательства, да, в Великом Новгороде, да, и там как раз
наша ассоциация,
вот, и там как раз наши зарубежные коллеги, вот, поднимали этот вопрос, да, общественная экспертиза, участие институтов гражданского общества, ТТМЭ Триноси выступала, и наши партнеры, как говорится, из ФРГ поднимали эти проблемы, что там они тоже стоят, чтобы привлекать, чтобы не было вот эта пропасть, как убрать между институтами гражданского общества и власти, потому что эта пропасть увеличивается, да, вот, и здесь нужно, чтобы, да, ведь есть какие-то оценки, но опять же здесь вот Анатолий Алексеевич очень правильно сказал, что оценка, экспертиза – это разные вещи, да? Вот и сделали этот сайт, да, вот regulation.ru, где вот на каждый законопроект, который идет от ФАИФов, можно дать определенное свое заключение, да? Вот, но опять же здесь же мы сталкиваемся с проблемой квалификации, профессионализма. То есть оценить закон, просто высказать свое мнение какое-то. Ведь сейчас ведь Минюст захлебывается от этих предложений неквалифицированных, да?
Евгений Геннадьевич, вот, вопрос.
Вот, вопрос. Вот, в общем-то, что нужно сделать, как на ваш взгляд, чтобы раскачать гражданское общество, институты, да? Ну, понятно, бизнес раскачивать не надо. Крупный бизнес, он сам найдет, сам предложит свои экспертные оценки. Он заинтересован в этом, здесь деньги, да? Вот, а чтобы другие институты подключались вот к этому процессу, чтобы, нужно же обратное, вот, и здесь можно, это же тоже информация, и риски выявить, и как, в общем-то, институт гражданского общества оценит тот или иной законопроект, ту или иную инициативу.
Вот. Ну, я бы так ответил, да, меткий вопрос, конечно, но по памяти помню, как это было в советские годы, когда тогда еще профсоюз мог себе как-то выявить закон трудовых коллективов там, и творческие союзы тогда были активны, и Минкультура все-таки так, адаптивно была к их предложениям. По моим наблюдениям сейчас, значит, вот такие общественные институты, во-первых, не представляют такую правотворческую деятельность, как элемент своего статуса. Могу сказать, что они не знают, что это элемент их статуса. Я, наверное, резко говорю. Кто-то да, но кто-то это не мы с вами вдвоем, а это сама структура, союз театральных деятелей, союз кинематографистов, я этих назвал, скажем так. Теперь много волонтеров, которые, сказать, пока рассыпаны, не структурированы как-то, не знают, что в статусе у них это может быть. Есть закон о общественных объединениях, ну и то, что вы знаете, где я легально могу себя выразить. Второе. это утрата, я бы сказал, такой гражданской юридической заинтересованности. Даже если я знаю, то я вас уверяю, что пока это не выявляется так, как хотелось бы, конечно. Это не выявляется. И третье, конечно, вот те, кто активно ведут как субъекты правоторской деятельности, они, как сказал мой коллега, сказать, используют только редко, когда это может быть выгодно для уже готового мнения, конечно. Это получается, что вот, ну, я назвал Торские союзы, просто такой актив интеллигенции, все это тоже так, структура интересная такая. Он просто древний здесь, его тут просто нет. Вот не случайно, посмотрите, да, вот как мы пытались сделать три модели реализации будущего закона о культуре, мы тоже считаем, что одна модель будет консервативная, отражающая то, что есть, тогда вообще у вас ничего здесь не изменится. Вторая модель там, значит, ладно, пропускает, к слову. Это сложно. И я бы сказал, наверное, что мы сами пассивны тоже, конечно. У нас нет серьезных исследований, которые показывали юридическую роль института гражданского общества. Я, конечно, мне сейчас не попадалось как-то в глаза. Мы согласны, что профсоюзы у нас вялые, они где-то сказать, какие-то там не такие, творческие судьи, я все вспоминаю, там волонтеры не оформились, просят для себя специальный закон, а в законе опять там, сейчас пошла это опять волна создать народных дружин и так далее, и так далее. Ну, в общем, тут...
Нет, ну, опять это народные дружины, это все идет от бывших КВДшников, насколько я знаю. Там, у нас Кальковые дружины...
Нет, ну, есть закон об участии граждан в охране чистого порядка, к нам уже приезжали, обратите внимание, Владимир Ильич, институт прогнозирования Академии наук, значит, прислал молодого человека, он нас прокат тоже аспирант, вот. Просят нас провести, я не сказал, что мы еще в институте придумали методологию правового эксперимента, если вам понравится, он немножко описан как-то там. Вот. Они хотят, чтобы мы поучаствовали в правовом эксперименте по созданию вот опорных центров, такие типа дружин, других каких-то. Ну, им самим не ясно, как такой закон будет реализован. В принципе, конечно, тут попытка какой-то самоорганизации, которая должна быть, но ей нужно помочь и юридически, в том числе просвещением, консультацией, какой-то, я бы сказал, такой публичной поддержкой. Но это все вне движения пока, к сожалению, вне движения.
Так, Лидия Карловна, пожалуйста.
Да, Лидия Александровича, у меня вот такой вопрос возник. А как связано качество экспертизы, связывали вообще с оплатой труда эксперта? Потому что ведь, если речь идет, например, о структуре гражданского общества или о независимых экспертах, ну не всегда им платят, да?
Очень редко.
Вот. Поэтому это просто, мы, с одной стороны, хотим получить экспертизу от Творческого союза, но мы понимаем, что у них же там, наверное, тоже нету юристов. Ну, может, там есть какой-то штат юристов, но он как раз, может быть, занимается не вопросами экспертизы. Значит, им нужно тогда привлечь экспертов. Они своими силами эту экспертизу сделать не могут. Они могут нанять каких-то, привлечь экспертов, которые близки им по идеологии, могут как-то их заказ реализовать. Но могут ли они это сделать бесплатно? Будет ли у нас экспертиза, если мы не будем платить экспертам?
Ну, я бы сказал, что, к сожалению, удельный вес экспертных работ оплаченных невелик. Невелик, как я могу заметить. Повторяю, может, у меня немножко такой... смещенный взгляд, невелик. Да, и потому что, значит, ресурс для этого у заинтересованных небольшой. Но вопрос в том, кто это будет делать. Я не помню почти случаев, чтобы министерство федеральное, которое по свету инициирует и которым поручено готовить проекты федеральных законов, ну я оставляю второй этаж законодательства в стороне. Я не помню случаев, чтобы они финансировали экспертную работу. Это редко бывает, редко. Когда с вами заключается договор. Но институты, которые официально в орбите, ясно, что они вне этой оплаты. Нередко бизнес, вот бизнес чаще привлекает экспертов, но это уже это не эксперты, это разработчики. Понимаете? Ведь в нашей работе мы пока мало оценили разные социально-правовые роли. Если это по типу пьесы сделать, я бы сказал, здесь примерно есть. Ну, это моя любимая социология права, такая внутренняя еще. 7-8 социально-правовых ролей. Да, есть инициатор, есть задающий, есть участник. Но есть разработчик. Бизнес часто таких привлекает и оплачивает. Ну, я вам приведу пример. Значит, точно скажу, примерно так, ну, где-то 12, 15, 13 лет назад Большая бизнес-структура, я не называю ее, она крупная, потому что ее руководитель потом попал под обстрел. Значит, пригласила для подготовки проекта закона о промышленности. Примерно так он назывался. Это была разработка, подготовка и так далее шло. Потом в Госдуме проходили парламентские слушания. Потом проект закона, значит, почему-то потерялся. И так далее. Эксперты были оплачены. Я подчеркиваю, это большая бизнес-структура. Закон потерялся. Он потерялся, потому что Минпромторг не хотел иметь закон, который его связывает. Затем закон проснулся или проснулись интересы к нему. Он попал в Госдуму. Сейчас просто движение интересов. В Госдуме, значит, два комитета спорили, кто будет тащить закон, тот или другой. Тот, который взялся, Панина такая есть, милая дама, знаете. Она говорит, у нас в комитете разногласия. Один из бывших КПРФ, второй, кто он там, Единая Россия. Между ними там какая-то возня. А Минпром про себя говорит, а мы довольны, что такой закон застрял. Потом опять распустился. Ну, теперь просто возьмите на вооружение эту иллюстрацию. В прошлом году... В июне в институт к нам законодательства поступил проект закона на официальную экспертизу нашу. У нас был срок 2 дня. Ну, мы к этому привыкли, к сожалению. Но обещала ситуация то, что я вот помнил всю его историю и движение. А почему проект закона начали делать? Правительство. А потому что в договоре о Евразийском Союзе из 9 сфер взаимодействия одна сфера – единая промышленная политика. Вот видите, какой путь прошел. Кто-то с какой роли играл? Тут инициатива была бизнеса в разработке. Потом он отошел. Потом экспертизу делали комитеты на первом этапе. Ну, дальше вот роли меняются. Видите, какой зигзаг?
Примерно вот на то, что Анита Карловна говорит, это экспертиза государственного бюджета. Ежегодно этот замечательный документ приходит на экспертизу в общественные организации. Да, его несут, и он еще параллельно в электронном виде приходит. И я должен сказать, что реально вот у нас в стране только 2 организации могут более или менее сделать экспертизу госбюджета. Это РСПП, там комитетская структура, они раздают по комитетам. И ТПП, где тоже отраслевая комитетская структура, они раздают бюджет по комитетам. Все остальные либо выдергивают отдельные тетрадочки, либо даже в этих тетрадочках то экспертируют только отдельное положение. Потому что, ну, представляете, какая гигантская работа проэкспертировать государственный бюджет. Поэтому иногда вот такого рода задания действительно в тупик ставят. Да, еще и сроки сжатые. Да, пожалуйста, коллеги, прошу вас.
Спасибо. Юрий Александрович, я несколько не понял, но тем не менее вопрос задаю. Насколько я понимаю, институт законодательства, он, если не де юре, то де-факто является головной экспертной организацией.
Нет, при правительстве.
Ну, сейчас я сразу просто деталь такая. Он официальный эксперт, но не головной.
А что, еще есть параллельно? Или по ведомствам, или по направлениям законодательства?
Ну, конечно, потому что когда поручается, скажем, там, допустим, Минэкономика, у него есть 3 института. Как он там с ними занимается, нам сказать трудно, потому что и да, и нет, это делается с их помощью. В нашем здании долгие годы был институт микроэкономики, который тоже, говорил, занимался актами, касающимися частного бытия, малого бизнеса. Так что мы по регламенту правительства и по уставу института, утвержден правительством, мы даем официальную экспертизу, но мы не головные, и тем более не лучшие, конечно. То еще это...
Да, это печально. У меня, как и у вас, тоже есть определенный опыт и по памяти советских времен. Ну, я скажу, что я несколько лет работал в секретариате Президиума Верховного Совета СССР в отделе законодательства. Вот. Нам было проще тогда. Во-первых, ни копейки никому не платили, но ученые, которые занимались разработкой закона, считали это делом чести.
Да, да.
Была живая конкуренция. Да, да. Попасть туда, в группу разработчиков, понимаете? Это было очень. Вот. И, во-вторых, напрямую взаимодействовали, конечно, с Академией наук, ее отраслевыми институтами, поскольку институт, о котором Юрий Александрович говорит, он только-только как бы зарождался. И в этой связи, вот, Юрий Александрович, все же история-то идет. Вот. И я вот хотел спросить вас, а сегодня-то уже опыт, наработка какая-то есть?
в вашем институте есть какой-то стратегический план законодательного планирования? Это первый вопрос. Второй вопрос. А какой удельный вес вот экспертизы по уже работающим законам? Или еще на стадии, скажем, если не идеи закона, то хотя бы его уже на какой-то степени готовности к разработке, когда уже группа есть и так далее. Когда максимально больше участия эксперты работают? Ну, те, кто получает зарплату в вашем институте. Спасибо.
Значит, по поводу участия планирования. Я, коллеги, значит, напомню, любопытный тоже кусок уже нашей истории, значит, ну, сейчас откровенно все рассказываю, потому что никто же не обидится. Значит, 93-й год, когда произошли всем известные события, и начало 94-го года, откровенно говорю, как оно было, значит, я и тогда был знаком с Юрием Михайловичем Батуриным, потому что мы работали какой-то кусочек времени в Институте государства и права. Он тогда стал помощником президента. Значит, я оказался у него для некого разговора, а поскольку уже тогда институт законодательства, он попал в водоворот, мы по ночам тоже участвовали во всех этих деяниях, это все осталось в памяти. Я говорю, Юрий Михайлович, значит, вот сейчас какая-то шквальная работа пошла, указы по ночам, все это мне тоже знакомо, и проекты пишутся за полдня и так далее.
Ну, знаешь, раньше двух домой не приехал.
Какой-то план. Он промолчал, как человек деликатный. Через 5 дней живая картинка, тогда директором был Кульков Лев Андреевич, очень спокойный человек такой, значит, приезжает в связь, и там на листке написано распоряжение президента Ельцина. Институт законодательства подготовит в 3-недельный срок концепцию российского законодательства. Все присели, я промолчал, что это я. Теперь я рассказываю об этом, тогда это было неудобно. Ну, мы на стенку полезли, спросите за такое сравнение, то, что это сделали первый вариант, потом издали небольшую книжку, второй, третий, дальше пошло. И вот сейчас, вот на той неделе 90-летний институт отмечал, у нас вышла такая толстая книга «Научная концепция российского законодательства». Это монография. Там есть, ну, я бы сказал, на 4 с минусом, какие-то общие части, стратегия, критерии и так далее. Там есть концепция прогнозирование, там есть концепция правоприменения, и дальше 6 блоков, ну, если вам интересно, она заводит, кажется, вот вопрос о планировании, как мы это видим. Блок базовых отраслей законодательства я не поясняю. Блок комплексных отраслей, классификацию это мы тут сотворили. Третий блок процессуально обеспечивающих отраслей, понятно, да? Четвертый блок формирующиеся отрасли, вот спортивные там, скажем, и так далее. Вот. Ну, там еще кое-что. Вот эти концепции, значит, когда по мере того, как они выходили в свет, обсуждались либо в Совете Федерации, либо в Госдуме. Сказать, что они активно влияли, я не скажу. До сего дня, хотя мне дорого 20 лет жизни в этом направлении. Но, тем не менее, какое-то влияние было. Долю оценить невозможно. Даже это было не скромно, конечно. Как-то влияли, да. Концепции отрасли. Но вот последние 2 года, когда эта книга уже шла на завершение, то к юбилею, вот мы ее увидели, издали вот неделю назад, так сказать, последний год я пришел к выводу, что нужно идти теперь и по другому направлению. Поскольку все юристы цепляются за отрасль, вот это моя, это ваша, это его, в огород не входите. Но мне кажется, то, что мы придумали в 95-м году в книге, так сказать, «Перспективы законодательства», нормативно-правые комплексы появляются, комплексы. Они где-то между отраслями, и всегда из них вырастут отрасли. Вот нашему институту, в силу его статуса такого своеобразного, за последние месяцы пришлось издать книжки на тему «Правовые проблемы Арктики», поняли меня, да? «Правовые проблемы БРИКС», «Правовые проблемы ШОС». Но я ничего не потерял. АТЭС. Вот. Значит, появляются правовые комплексы, где нужна своеобразная законодательная подпитка какая-то. Но мы здесь ни в чем не преуспели, это пока повторяю, сказать, у меня как-то бродит так, и в выводах вот этой книги концепций лишь более пока пришлось обозначить это явление. Это новое, но они пошли. Смеха кто-то говорит, скоро по Амазонке будем делать и так далее. При нашей натуре такое может быть. Но вот такое влияние на планирование, конечно. Ну и все как, институт каждый понедельник работает, вице-директора, заместителя. Я вот 18 лет ходил в комиссию, сломался, законопроект недельный. Каждый понедельник. Значит, идут концепции законов, ЭТЗ крупных. Ну, вот мы высказываем пожелания. На информацию дается 3 минуты. Ну, предварительно должно быть поставить заключение. Ну, я скажу откровенно, что я не удовлетворен тем, как мы это делали часто и сейчас, потому что состав в институте существенно сменился. Появились приятные внешности молодые люди, которые, к сожалению, плохо обучены. Мало начитаны, поэтому у нас есть...
Слабо замотивированы.
Да. У нас есть один великолепный молодой парень, который всем нравится, абсолютный молчун. Он так щелкает заключение по местному управлению, что просто, ну вот так. Потому что 71-я статья, 72-я статья, соответствует, не соответствует.
Василий, слушай.
Да, коллеги, вопросы? Да, Анита Карловна хотела, да?
Своем собственном деле. То есть вы же, наверное, принимаете участие и оказываете помощь правительству в разработке каких-то законопроектов, документов, а не только в их оценке.
Сами себя экспертируете.
И вы помогаете разрабатывать, а потом сами оцениваете. Вот именно как-то правительство лечите.
Ну, видите, не всегда мы действуем прямолинейно. У нас, к счастью, есть договорно-правовой отдел, который предусмотрен уставом института. Значит, к нам довольно много часто обращается с просьбой разработать концепцию, либо дать оценку правовой ситуации и так далее. Вот тут приходится идти по краю обрыва. Но я на себе это испытал, потому что много подписей моей было в таких случаях. Значит, как тут быть? Ведь нередко я уже предвижу и говорю партнеру, что проект закона, в котором мы будем разрабатывать, он придет потом к нам вот таким путем. Значит, выход был такой. Редко отказывались. Иногда находили другую долю занятий. Анализ правовой ситуации в связи с определением предмета регулирования. Это допустимо. Ну вот, например, вспомни эпизод, значит, тут уже, конечно, другая ситуация. Вот вы спрашивали, кто там еще из экспертов рядом. Проходил у нас когда-то проект закона об аэропортах. Ну, давно уже там, 10-15 назад. Я просто помню, что мы готовили заключение в обычном порядке таком. Аэропорт, аэропорт. Прошли какие-то 3-4 года, я сижу в законопроектной комиссии, идет проект закона об аэропортах. Но смотрю, что он не наш, но в смысле, что он там и тест другой какой-то, его представляют другие. Ну там сидит зав. Юр-отдел, как вот в министерстве там. Я говорю, вроде мы готовили. А, кто-то значит, вы меня поняли, да?
Конечно.
Вот так. Ну вот тогда, когда попадаются вот такие заказы в договорное дело, мы пытаемся найти какое-то иное угол зрения. Я бы сказал так, это предпроектная исследовательская работа. Вот. Ну, повторяю, обращения часто бывают, но вот где-то здесь.
Хорошо.
А все акты, все законопроекты правительства проходят в вашу
сторону? Нет. Здесь есть поразительная неравномерность, конечно. Значит, вот вас удивит, что, значит, вчера вот у нас был ученый сет, кто-то, по-моему, Жуйков Виктор Матвеевич, знаете, такой бывший зампред Верховного, он вспомнил, что он, у нас принято, или кто-то, Власенко сказал вчера, что у нас принято 340 законов об изменении сети судов, районах, там, городских и так далее. Вот нам приходит проект законов на заключение вот на этой теме. Но откуда? Вот мы, сидящие здесь, знаешь, в Иркутске нужно слить, то есть в Якутии нужно слить два суда и сделать один. Есть какие-то параметры, но согласитесь, что тут от науки, на мой взгляд, ничего не зависит.
Конечно.
Есть нормы численности, там что там еще. Мы, конечно, отстреливаемся, потому что это неизбежно. Но нередко не приходят проекты, где наше мнение было бы уместным. Там, где мы что-то разрабатывали, что-то, в общем, соображаем больше, чем сетки судов. Не присылают. Ну, вот тут тоже вот та самая избирательность, которая, так сказать, свойственна человеку, конечно.
Юрий Александрович, сразу же вдогонку вопрос о больном, да? О законе о законах, о том проекте, который вот разрабатывал институт закона нормативно-правовых актов Российской Федерации. Какова судьба этого проекта и вообще, когда-то мы, в общем-то, увидим такой закон или нет? Как ваше мнение?
Ну, на день сегодняшний, значит, Я к этому проекту имею отношение, как я вот считаю, 23 года, поэтому, значит, еще до 100 лет мне немножко осталось. Значит, на день сегодняшний проект закона, значит, получил оболочку проекта закона, разработанного Минюстом, и он был вывешен на сайте Минюста 26 декабря прошлого года. Мы через три недели провели обсуждение этого проекта закона у себя в институте и установили, что там нашего текста, ну, значит, процентов на 50-60. Mm-hmm. Вот. Разумеется, никаких плагиатных возражений не было, это не о том разговор идет, конечно. Мы послали свои замечания, и кто-то был из Минюста да, здесь, что-то записывал и так далее. Потом проект пошел, значит, по кругу, потом где-то он застрял. И вот уже, по сути, прошло 10 месяцев с того периода, значит, он себе ясно не проявляет. Но любопытно, что вот там, где Владимир Борисович, это экспертный совет председателя Госдумы, он называется теперь совет по правотворчеству. Дважды я там докладывал, значит, про проект этого закона, это даже года 3 назад, года 2 назад, где-то там. Кто против? Плигин. Почему? По-видимому, я говорю откровенно, по-видимому, этому комитету не хочется возиться с этим законом, он непростой. А у нас, дескать, есть другие позиции. У всех свой профиль, кто работает в прокуратуре и так далее. Вот. Ну и нам доказывают, что этот закон не нужен, потому что в регламенте палат есть все то, что нужно. Тогда мы объясняем, что с концепцией структуры законопроекта мы опубликовали, кстати, в виде книжки. Если у вас нет, готов передать этому. Брошюру обсуждали в Доме ученых в прошлом году, позапрошлом году. Но там берется все виды нормативных актов, не только федеральный закон. И берется все этапы жизни закона, вот от концепции до точки реализации. Мониторинг, то, что вы тоже писали и так далее. Я скажу откровенно. Мне кажется, что центральной власти неудобно иметь закон, который связывает ей руки. Мнение другого гражданского объяснения. Неудобно. Потому что сам видишь, как все это происходило. Было указное право, которое, так сказать, активно критиковал Лучин.
Ну да, я помню, что вот во втором законопроекте это, там уже конкретные сроки указали, да, депутаты должны это в этот срок делать. Сейчас же этого же нет, никакой конкретики, никого по рукам сроками не связывают.
Юрий Александрович, пожалуйста, а в других государствах есть подобный род закона? Во многих странах?
Нет, не очень во многих. Я бы сказал даже так, мы все время опережили Болгарию, потому что в том период времени она сделала закон о нормативных актах, но сейчас но это не, нет, не такое сильное. Мы нашли, по-моему, в 5 или 8 странах, где да, там понятно. Маловато, конечно. Но дело в том, что в Европейской Конституции в некоторых есть подробная регламентация видов законодательных актов. У поляков это хорошо сделано, есть там глава на источниках права и так далее. Поэтому кто-то считает, что у них достаточно исчерпывающая регламентация этого явления. Но вообще таких законов немного нашли, попали, по-моему, ну, не более 8.
Ну, поэтому не проходит эта идея, Ёжик, понятно. Ну, потом наша Конституция тоже, наверное, достаточно
изменительная,
то
маловато.
Большими мазками регулируют предметы ведения, а это законы.
Хорошо, хорошо. Коллеги, вопросы? Да, пожалуйста.
Спасибо. Юрий Владимирович, вот об этом говорите, и вширь уже пошло дело. Смотрите, руководство сейчас говорит, один из главных козырей – это импортозамещение. Все время говорят об этом. Говорят, что разными путями. Одни говорят параллельный импорт. Закон запрещает пока его. Готовится какой-нибудь, что-нибудь через отмену или прочее. Ничего.
Сегодня я случайно, значит, поймал где-то в 13:34 репортаж по какой-то программе заседания правительства. Ну, просто пауза какая-то оказалась. Значит, вопрос повестки дня первый. О расширении конкуренции в сфере здравоохранения. Докладывает министр. Доклад жесткий по времени, ну, примерно 12-15 минут. Все, что я там слышу, это упоминание примерно от 20 видов актов, которые надо принять. Методика, поправка в закон, постановление, там, определенный уровень, там, всего-то и так далее, и так далее. Значит, там говорится вот о допустимых основаниях замена лекарства А на лекарство Б по каким-то параметрам. Здесь тоже нужна инструкция, здесь должно быть правительственное решение и так далее. Но вот то, что на слуху было в этой сфере, какого-то другого арта, ну, наверное, готовится, конечно, потому что у нас сейчас довольно трудная ситуация, обострилась такая функциональная суета в сфере законодательства. Ну вот, у нас на столе вчера привезли новый вариант КОАПа, но это так, я считаю, одним из самых вредных для страны. Административцы меня за это не любят, потому что он вырос в системе административной регуляции с 230 статей до, по-моему, 900 с чем-то. Значит, настолько надробили все виды правонарушений, что осталось только спрашивать, ну, ради смеха вещам скажу, сначала шнуровать левый ботинок или правый. Я вот на Тверской улице попал, кстати, под запрет этих законов и норм. Я шел после спектакля днем и вижу, стоят люди с плакатами. Ну, знаете, там, да? Защиту там Болотной площади, вот сейчас это не имеет значения. Надел очки, подошел, вижу там, да, и подошел, женщина стоит. Только она стала мне рассказывать, подлетела просто именно на скорости, нервная, пожилая женщина, говорит, гражданин, отойдите, потому что сейчас вы пойдете вот это запрет собраться больше двух теперь. Это уже, значит, шесть, и митинг были пикетируют. Я говорю, что такое? Вроде я должен был бы знать об этом, я ничего понять не могу. Ну, как законы послушали, не поняв, я отошел. Вот такая детальная регламентация. И меня, когда я шел по Тверской, это было часа в 4, так сказать, я вижу, что никто не подходил к этим людям с плакатами. Вот детальная регламентация, вот он цена толстого КОАПа. У нас сейчас, я считаю, вредная тенденция в законодательном регулировании, наказательная тенденция, она растет. Еще позорче, еще злее выражат, конечно. Вот в теории права, поскольку я с вами сейчас работаю, конечно, вот какой у нас перекос все годы, значит. У нас есть традиционно правомерное поведение и неправомерное поведение. Но в теории, практике понятно. И когда-то Владимир Николаевич Кудрявцев, который вы помните, конечно, я считаю, это яркая была фигура в правовом мире, вот. Он выступал в Доме ученых и бросил в зал, где сидели, значит, физики, химики, математики, крупные ученые, лауреаты. Он сказал, вы все правонарушители. Помните, он такой двухметровый. Да, вы все, Кудрявцев такой вот самоанальный, все лауреаты отодвинулись. Но он легко доказал, что кто-то не платит за квартиру, кто-то перешел не там дорогу, кто-то... Ну вот все успокоились. Вот эта наказательная тенденция приводит к тому, что у нас правоохранительная система самая популярная. Все помнят министр МЧС или второго министра там, да? А ректора, простите, президент академик, никто не помнит, министр культуры, реже помнит, к примеру. Но для науки мы акцентируем внимание на правонарушениях. На мой взгляд, и санкции, и сильные министерства здесь, более сильные, чем Министерство науки и образования, чем Минкультуры, и что там еще к этому добавим, мы акцентируем внимание на преодолении зоны неправомерного поведения. Давайте сделаем наоборот. Будем акцентировать внимание на формировании зоны правомерного поведения. И чем больше будет этого, тем меньше будет этого. Но к этому добавляю третий, сказать, слой нейтрального отчужденного поведения. Вот вы видите на машине, какой свет? Перекрёст. Зеленый, желтый, красный. Ну, по моей дорожной классификации, это желтый свет. Вот из этих формируются и те, и те. Это у нас почти не исследовано. Социология права застыла. Ну и где-то так, ладно, извините.
Коллеги, давайте перейдем к обсуждению. Значит, мы сейчас проведем тур обмена мнениями, а затем я нашим уважаемым докладчикам дам возможность выступить заключительным словом. Пожалуйста, кто хотел бы высказаться по обсуждаемой теме? Прошу. Анна Карловна.
Спасибо очень большое. Большое за выступление, прямо на больную мозоль наступили, так что действительно приходится дело иметь с экспертизой, причем не именно со стороны гражданского общества. И понятно, что это тяжелый очень вопрос, потому что, во-первых, нет у нас никакой и независимой экспертизы нет, и профессиональной экспертизы тоже нет, к сожалению, откуда этим экспертам. Я, у нас очень много экспертизы, действительно, такой ангажированной, или вообще псевдоэкспертиза. Список очень много, где формальная экспертиза есть, особенно в государственных органах на законопроект поступает часто. Вдумчивой экспертизы нет. Провести ее за день, за два, не под силу, если институт тяжело, да, вот в эти два дня получается. А вы представьте, что мы в Совете по правам человека получаем экспертизу, значит, посылают в общественную палату, в общественной палате, там юристов-то особо нет, да, они куда? Они посылают к нам. У нас юристов из 62 человек, ну там тоже, я не знаю, может быть, какая часть, мы все-таки мы станочники, у каждого есть какие-то свои вещи. Значит, в результате все это сливается там в 2 Украины, если в судебной системе, значит, Ворщенкова, если все социалки и все остальное, то Соболевой. И понятно, что это просто сделать невозможно. И тут мы упираемся, нам некуда дальше ее переправить. Хорошо, если это сфера нашей ответственности, и мы этим занимаемся, но мы не можем заниматься всем. Понятно, что есть какие-то профессиональные интересы, и кроме того, есть еще какое-то время физическое, которое, в общем, можно на это потратить. И вопрос, где брать эту независимую экспертизу, он остается открытым. Потому что количество людей, которые готовы что-то сделать и располагают время это сделать, их мало, их можно их наперечет, можно пересчитать, сколько в некоммерческих организациях работает юристов, которые готовы бесплатно и за 2 дня написать экспертизу. Понятно, уровень и качество от этого страдает, а больше половины актов проходит вообще мимо нас, и вы тоже не знаете, что там происходит. Очень большая проблема с экспертизой комплексной по социалке, например, вот сейчас только сегодня пришел запрос, правительство разработало законопроект об адресной помощи малоимущим. Вот там длинное название, но вы понимаете, что ждать. Можно не читать законопроект, чтобы понять, что основная цель – это в условиях кризиса не платить даже те деньги, которые можно платить. Да? Значит, опять нужно собирать пул экспертов, потому что там не чисто юридические проблемы, там нужно знать размер пособий, там нужно сидеть считать налоги, там нужно заниматься цифрами, кто из юристов будет этим заниматься, кто у нас вообще в пенсионном законодательстве разбирается, где вы найдете человека, который хорошо разбирается в размерах детских пособий, и как они по регионам считаются, а там по регионам, сейчас это все спустили на регионы, регионы детские пособия будут разного размера, пособия семьям с детьми будут разного размера. Ну вот может это один там человек, какой-то некоммерческой организации или где-то даже если одну кафедру-то не найдешь, потому что здесь сразу очень много отраслей права задействовано получается. И экономисты здесь нужны, и специалисты по социальной политике нужны. Кто будет такого рода экспертизу делать? Вот. Поэтому я даже как-то себе не представляю. Были предложения повысить уровень экспертизы, создав такой институт аккредитации экспертов, да, кто пытался как раз сделать Минюст по антикоррупционной экспертизе. С одной стороны, дело хорошее, потому что у нас не будет экспертов, как мне однажды экспертиза попала в судебном процессе из прокуратуры, где было написано, что методами исследования являются права экспертизы, хочу заметить, делают для философских наук, доцент Бережицкого филиала Кубанского университета. Значит, мне было написано, что методами исследования являются философские выводы, логический анализ, исторические свидетельства ЦРУ. Вот вы можете смеяться, можете не смеяться, но суд эту экспертизу приобщил, на основании нее вынес судебное решение. У меня материал потом для большой большой статьи появился. Могу поделиться этой экспертизой, потому что я ее всячески пропагандирую. Значит, с одной стороны, хочется, тогда не будет таких экспертов. С другой стороны, есть опасность, что как раз только такие в этот пул экспертов войдут, а я не войду. Такая опасность тоже есть. Поэтому, с одной стороны, хочется, что, может быть, и есть здесь разумное зерно. А с другой стороны, вот тоже, как, если этот процесс как-то очень усложнить, тоже, наверное, их не будет. Вот чего делать, не знаю. Хочется как-то думать над тем, как все-таки сделать, чтобы эта экспертиза была.
Спасибо. Пожалуйста, коллеги.
Можно?
Да. Юрий Геннадьевич, Арзамас.
Я как бы продолжаю сейчас реплику Аниты Карповны, что хочу сказать, да? Вот смотрите, сейчас какие у нас проходят виды экспертиз, да? Это общеправовая, лингвистическая экспертиза, все правовые управления, ну, я имею в виду Государственную Думу, ИФАИФы, да, и так далее, да, правительство. Вот, плюс сейчас еще антикоррупционная экспертиза, да? Вот здесь Анатолий Васильевич правильно сказал, да, нужны методики, нужно действовать по методике. Ну, кто с этим спорит? Ну, обратно. А какие эти методики на сегодняшний день? Вот, по антикоррупционной экспертизе. Ну это же, я не знаю, только ленивый не критиковал эту методику, да? Например, фраза в праве – это уже коррупциогенный фактор. Да? А мы по теории учим, да, что есть управомочивающие нормы, да, вот практически все эти нормы начинаются этой же вот фразы. Так, да? Вот с другой стороны, наличие пробелов в праве, тоже коррупциогенный фактор и так далее и тому подобное. Да? Вот с другой стороны, вот ОРВ, хорошее дело, причем сейчас все это стало в общем-то, развиваться и наслаждаться сверху, конечно же, на местах, в регионах. Вот. Но опять, с другой стороны, здесь пошли, я считаю, что по неверному пути. Почему? Потому что взяли только вот эти вот риски, экономические последствия, расходы считать. Только вот деньги, да? А с другой стороны, а социальные последствия? Опять, мы же здесь правильно говорим, не просто так, об институтах гражданского общества. Опять они в стороне, да? А как население воспримет ту или иную норму? Об этом кто-то думает, кто-то смотрит? Нет. А потом говорит, а почему Болотное, а почему там такие-то выступления, недовольство и так далее? А потому что нет нормальной экспертизы, нет нормальных методик. И вот все это нужно свести вот, в какую-то, как говорили, вот, помните, Владимир Борисович, вот 2002 год, Рязань, да? Вот тогда был семинар в Рязани по оценке законов, да? Вот, и тогда наши западные коллеги, они тоже использовали понятие какое? Оценка закона, а потом уже оценка регулирующего воздействия. Да? Вот, и ведь тогда Люциус Мадер, он что сказал? Он говорит, давайте, в общем-то, попробуем и начнем с экономических вот этих самых последствий, затрат, рисков выявлять, потому что здесь экономисты уже дают инструмент, и мы по нему поработаем. А дальше будем продвигаться, а мы дальше-то не продвинулись. Вот. И в этом отношении нужно как-то вот усилия объединить вот эти экспертизы, чтобы получить общую, а не разрозненную картинку. Да? Мониторинг одно говорит, ОРВ другое. Вот, поэтому здесь нужны какие-то обобщающие методики, чтобы не только вот эти вот риски, экономические последствия были, но и социальные последствия. Да? С другой стороны, и не забывать о юридической технике. Да? Вот она тоже не последнее место занимает. И опять же, вот эта иерархия нормативного правового характера, чтобы было бы здорово, если бы все было четко написано и так далее. Да? Ведь, потому что некоторые юристы задают вопрос, а где это написано, что закон обладает высшей юридической силой? В учебнике? Но учебник это же не закон. Понимаете? Вот, вроде бы всем все понятно, а с другой стороны, для обывателя это непонятно, это не ясно. Да? Вот, в этой связи, конечно же, здесь науке предстоит поработать. И с другой стороны, нужна здесь определенная регламентация. Та, которая есть, там постановление правительства об экспертизе нормативных правовых актов, не выдерживает критики просто-напросто. Да? Вот, следующий момент, какой вот, на чем хотелось бы остановить, и, конечно же, экспертов нужно учить. Вот, я позиционировал эту идею вот, нормографии, науку о нормотворчестве, как я ее позиционирую, нормотворческой юридической техники. У нас говорят, нужно, не нужно, вот, и так далее. На Западе уже давно есть, понимаете, да? Региспруденция ни у кого не вызывает никакого сомнения. Да? Вот, есть какие-то опыты и у нас в Саратове, есть факультет. И где специализация нормотворческой деятельности. Но опять же, какая? Узкая, чисто направленная на работу с региональными, в общем-то, текстами, законами, подзаконными актами и так далее. А на верхнем уровне мы этого не видим, да? Ведь с другой стороны, ведь в правовые управления, департаменты приходят люди разными путями. И квалифицированных специалистов там, извините меня, очень мало. Они, как правило, уходят в другие структуры, госкорпорации, там уже другие деньги, и эксперта там ценят. Вот. И естественно, наши коллеги стараются где-то экспертизу там провести, потому что там заплатят уже за каждую страницу, да, они просто тебе пожмут руку, да, вот, в этом отношении, конечно же. Вот я считаю, что вот, поскольку уже изначально есть и здесь в стандарте записано, да, что выпускники должны обладать такими-то компетенциями. Уметь, даже это у бакалавриатов уже, у бакалавров написано, да, что они должны, в общем-то, составлять заключение, хотя, ну, извините меня, свежо предание, да, довериться с трудом, да. Ладно, но с другой стороны, в магистратуре, конечно же, я считаю, что нужно программу. Нормальные программы, обучение и нормотворчеству, и отдельным блоком выделять здесь как бы, уже более детализирующие, вот, учить экспертов, чтобы знание методик, владение этих методик, да, вот, поэтому я считаю, только вот так можно как-то сдвинуть вот эту ситуацию с мертвой точки зрения. А иначе мы увидим эту картину, которая сейчас есть, он Ньюс говорит, ну и что, что вот это на сайте вывесили, да, так они завалили там своими эмоциями и так далее, там. Поэтому нужно и знание, и юридической техники, и, в общем-то, основ и теории права, и отраслевого законодательства. Ведь об этом многие наши коллеги, уважаемые, которые вот ушли из жизни, писали эту идею, и Александр Александрович Ушаков поддерживал вот идею-то, он, как говорил, законографию, да, вот, хотя он по-другому пути все это видел, чем я, вот, он говорил, что надо общую часть давать, потом идти по отраслям, вот, Альберт Семенович Пиголкин, наоборот, эту идею живо подхватил и поддержал, вот. Я считаю, что нужны магистерские программы, вот, спецкурс у нас есть, но дают ли они вот этот ожидаемый результат? Я не уверен, я не уверен. Тот, кто хорошо занимается, старается, работает, да, может быть, но, как правило, те люди, которые становятся экспертами, которые работают в правовых управлениях, в правовых департаментах, они, чтобы стать квалифицированными специалистами, они кладут на это много лет своей жизни. Вот. А ну, что, у нас такое богатое государство, что мы должны еще потом 10 лет готовить эксперта, как минимум. Вот. Может быть, сразу, вот здесь уже, поскольку есть определенные наработки, да, где-то они не институциализированы, да, где-то нет какой-то регламентации, не все методики утверждены, не все они качественные, но наработки-то ученых есть. Вот. Здесь-то можно уже готовить. Вот. Я считаю, что нужно идти по этому пути. Открывать магистерские программы. Причем они уже есть, и в некоторых вузах, даже вот Уральская государственная юридическая академия, там, по-моему, тут Тарасов говорил, уже лет 7 или 8 как существует, то есть уже какой-то опыт есть. Вот Башнов идет там, ну, другие коллеги, там, в Саратове. Там.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста.
Может,
прошу.
Пару слов.
Да.
Я скажу, что себе не ждал, когда наступит время этого доклада. В первую очередь, конечно, благодаря личности самого докладчика Юрия Александровича. Вот, и не обманулся. Спасибо, Юрий Александрович, еще раз вот, за очень обстоятельный, с личным опытом, как говорится, доклад. Тем более, вы очень часто упоминали, я вот не верю, откровенно говорили. У меня вот даже не выступление, а маленькая ремарка, чего бы мне хотелось услышать, но я не услышал. Но это, может, не хороший прием, но я для себя так просто вслух хочу сказать. Я помню ситуацию вот с Уголовным кодексом, а еще чуть раньше с основным уголовным законодательством СССР и союзных республик по уголовному закону. Вот. И тогда этого не было допущено. Но когда кодекс 96-го года был принят, накануне его, как говорится, уже завершающей стадии внесения законодательной инициативы, многие эксперты за государственный кошт делегациями возили его на международную экспертизу. Если так закрыть глаза, по прошествии времени, что это за кодекс получил? Криминалисты знают, это самый, так сказать, уязвимый со всех позиций кодекс, в котором, по-моему, больше всех было внесено изменений, дополнений. Еще он не вступил в силу, а уже, так сказать, российская газета на 4 страницах вдогонку к нему, значит, сделала. Это о чем говорит? Понимаете, это вредно уже проводить-то международную экспертизу. Кому нужны наши болячки? Понимаете, кто нам искренне захотел бы тогда и сегодня особенно помогать в этом деле. Закон — это же, как говорится, высший способ регулирования того и тому подобное, если мы сами этого не можем сделать. Понимаете? Я удивлялся, вот столько средств, ну, прогуляться, конечно, полезно, вот, посвятиться, тем более, но делать и потом как-то куда-то эти эксперты, заключения подписаны там, людьми, которые другие правовые семьи представляют, направления и так далее и тому подобное. У нас своя достаточно крупная научная школа в этом, в области криминалистического и так далее, законодательства. И всегда, по-моему, считали со времен Спиранского, и ранее еще, так сказать, никто нам не указ. Мы будем слушать, мы приглашали, от бинта мы не знаем до кого.
но делали по-своему. И были царские наказы, указы на этот счет. Да, слушайте, да, приглашайте. Более того, Александр I послал гонца в Бентаму пригласить в законодательную комиссию, в конвертик положил бриллиантик, уважаемый Уильям. Не изволите ли вы? Он, так сказать, сказал, нет, не изволю. Не по предмету. Надо было бы, чтобы пригласил тот, кто будет законодательную комиссию возглавлять. Тогда я, может быть, и приеду. Бриллиантик обратно отправил. Но он приехал попутно, потому что тут его брат родной генералом был от инфантерии. Посвятился и уехал. Не стал, так сказать, участвовать в законодательной комиссии. Понимая, так сказать, высоких умов людей о том, что наша ментальность, мы должны по свою ментальность, мы сами писать родные кодексы и так далее, учитывать, слушать, внемлить и так далее, но с учетом нашей ментальности. И второй момент. Понимаете, что касается экспертизы, как-то надо ее соотносить на любой стадии с устойчивостью общества. Когда общество неустойчиво, не только писать законы не очень легко, но и экспертировать эти законы тоже, так сказать, надо иметь известную, не просто научную смелость, можете глаза на что-то закрывать. Знаете, настолько наш мир неустойчив, вот, и я имею в виду не только самые санкции и так далее, так вот, а в целом Россия никому, как говорится, не нравится, кроме нас самих, да и то не всем, как говорится, вот этот момент. И последнее, что хотел бы, хочу выразить свое мнение тоже вот к вопросу о спецкурсе или даже программе подготавливающих специалистов в области научно-правовой экспертизы. Ну, мне это напоминает в известном смысле вот, факультет политологии, куда приходят вчерашние школьники, у которых, так сказать, родители где-то там светятся, и они могут им устроить будущее, сразу, так сказать, по окончании там 5 лет учебы тогда, сейчас 2-ступенчатые, они станут политологами. Но я себе плохо представляю, школьник, отучивший там 5 или 6 лет, политолог. Это высокая миссия, это высокое звание, это понимание жизни, это умение, ну и так далее, и тому подобное. И то же самое здесь. Кому мы можем предложить этот спецкурс? Бакалавру по определению нет, потому что он еще не до конца прослушал основные курсы. Понимаете? Магистр уже ориентируется под свое будущее работодателя. Кому? Наверное, надо о другом поговорить в этой связи, такую программу. Вот, сделать ее, обкатать, осмыслить, обсуждать, и потом с кем-то проговорить этот вопрос на уровне органов соответствующих, или в законодательном собрании, или с администрацией президента, чтобы они, так сказать, такие скоротечные курсы, но же для тех людей, которые занимаются нормотворчеством на разных уровнях. Туда бы депутаты с удовольствием пришли, не все же надо депутаты и юристы. И тоже послушают, это большая миссия, это большая, как говорится, нагрузка для тех, кто будет разорваться такой спецкурс. Ну, думаю, что для студента бакалавра, он подпределит, представит это время, у нас и так очень много сейчас желающих с конкретными курсами, но не получает времени. Магистр, еще раз повторяю, он уже под работодателя себя строит. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Ну, позвольте мне в порядке как бы участника дискуссии сказать тоже несколько слов. Ну, мы обсуждаем как бы научную и правовую экспертизу в законодательном процессе. Что это такое? С моей точки зрения, это часть, ну, наверное, основная часть, ведущая часть интеллектуальной компоненты законодательного процесса. И мы констатируем, что эта часть вообще развита неудовлетворительно, и с ней происходят разные коллизии, которые об этом говорят. Я здесь могу как бы сослаться на свой опыт. Мне довелось поучаствовать в работе последнего созыва Верховного Совета и первого созыва Государственной Думы, видеть стык между этими двумя структурами. Вот. Я должен сказать, что в регламенте Верховного Совета последнего созыва было много полезных очень положений, которые затем из законодательства ушли, из регламента ушли. Ну, например, там было положение о том, что в пояснительной записке должны быть указаны разработчики. Обязательно перечислены разработчики, чтобы Родина знала своих героев. Вот. Это, естественно, положение отнюдь не радовало тех, кто разрабатывал, носил законопроекты, потому что был ясно, явственно виден уровень подготовки законопроекта и названы фамилии людей, которые отвечают за этот документ. Вот. Поэтому в Государственную Думу это положение не перешло, в регламент Государственной Думы. Там список обязательных экспертиз был значительно шире, чем в Государственной Думе. Ну, во-первых, там не антикоррупционная была экспертиза, а шире сформулирована криминологическая экспертиза. Вот, криминологическая экспертиза, то есть вообще влияние данного проекта на уровень преступности. Вот, там была сформулирована экспертиза экологическая, градостроительная, насколько я помню. То есть список обязательных экспертиз в Верховном Совете был шире. Я не скажу, что реальная практика Верховного Совета была значительно выше Государственной Думы. Но ясно, что люди, которые писали регламент Верховного Совета, они находились на более передовых позициях и старались как-то вот расширить элементы экспертизы в деятельности последнего вот этого созыва Верховного Совета. Ну, после как бы известных тоже событий, принятия регламента Государственной Думы, на моих глазах произошло сворачивание экспертной деятельности. Она, по сути дела, свелась к двум видам экспертиз. Это правовая экспертиза и лингвистическая экспертиза. Очень редко назначалась финансово-экономическая экспертиза по законопроектам. Когда мне довелось разговаривать с аудитором Счетной палаты, я ему сказал, что согласно закону Счетная палата обязана давать заключение по затратности вносимых проектов. Он говорит: нет, вы ошибаетесь. Я говорю: давайте посмотрим текст. Посмотрели текст, там третья позиция это стоит в тексте закона о Счетной палате. Он говорит: ну, вообще-то это, говорит, благое пожелание. Мы не можем, не в силах осилить весь поток вносимых законопроектов, чтобы давать по ним заключения экономические, и мы, говорит, лишь по наиболее крупным законопроектам, прежде всего по бюджету работаем, а весь поток законодательных инициатив мы переварить не можем, хотя в закон это заложено, но не исполняется, и сил на такого рода деятельность в Счетной палате нет. В итоге, вот как бы эта компонента, она все время находится в таком подвешенном состоянии. Вроде бы она присутствует, но в значительной степени формальная. Присутствует и не выполняет свою роль. В чем дело? Почему? Кто вообще говоря, враги экспертизы в законодательном процессе? Я бы несколько таких врагов назвал. Во-первых, враг номер один – это политическая конъюнктура. Потому что вносимый законопроект обычно требуется, сопровождается политическим, пышным павлиньим, политическим хвостом. Вот, его надо провести быстро, его надо провести эффективно, пока о нем не забыли, пока о нем говорит пресса. И поэтому вот такого рода как бы законопроекты, а это, наверное, каждый второй законопроект, они как бы паровозятся быстрее, скорее его принять, пока, так сказать, вот эта политическая конъюнктура не уплыла. Вот это враг номер один. Второй враг – это лоббистские интересы и устремления фракций и группы отдельных депутатов. Ясно, что серьезное внимание к законопроекту, оно это подполье открывает. Оно показывает, кто внес, зачем внес, в чьих интересах внес. Поэтому как бы в интересах лоббистских групп, чтобы тоже законопроект шел с ветерком, паровозил, так сказать, и никто особенно не приглядывался за его, так сказать, его содержание и его разные подводные моменты. Третий, я думаю, враг – это наша общая беда везде и всюду – это халтура, законодательная халтура. Что греха таить? В общем, многие законопроекты, они изначально подготовлены халтурно, неквалифицированно, неквалифицированными группами разработчиков, неквалифицированными депутатами, которые эти законопроекты вносят, неквалифицированным аппаратом, которые не могут разглядеть, так сказать, ошибки и низкое качество законопроекта и что-то там исправить. И вот этот законопроект попадает в зубы серьезных экспертов. Естественно, раздается визг боли и неудовольствия тех, кто этот законопроект делал. Поэтому, конечно, вот разного рода халтурщики, которых полно везде, в том числе и в Государственной Думе, это тоже прямые враги серьезной законодательной экспертизы. Ну и, наконец, четвертый враг, я бы сказал, это низкий культурный уровень, самонадеянность, самовлюбленность наших депутатов, которые считают, что им хватает интеллекта принимать абсолютно любые, сколь угодно сложные решения, без всякой экспертизы, без всякого анализа, что они, так сказать, вполне способны это сделать. Отсюда тоже скорее-скорее, быстрее-быстрее, чего там копаются эти депутаты, в смысле эти эксперты, давайте скорее голосовать. Вот как бы главные враги серьезной интеллектуальной работы и серьезного интеллектуального процесса в Государственной Думе, вообще в законотворчестве. Меня как-то спросили, я был начальником управления, за какой минимальный срок можно провести экспертизу. Ну вот, Юрий Александрович говорит, 2 дня им дают, там, день дают. Я сказал, что 12-15 минут достаточно. За это время законопроект от канцелярии доносится до государства, до правового управления, регистрируется, выпускается на бланке заключение, в котором всего 2 фразы. Что по законопроекту нет замечаний, первая фраза, и вторая фраза, что экспертиза, права лингвистическая экспертиза проведена в ограниченном объеме ввиду недостатка времени. И указывается время поступления, время выпуска этого заключения. Это заключение в установленном порядке регистрируется и относится обратно в канцелярию. Все, 15 минут для этого достаточно. Можно, конечно, смеяться, улыбаться, но вполне, так сказать, многие законопроекты с такими заключениями выходили, потому что большего времени нам не давали на то, чтобы реально даже прочитать его, этот законопроект, не говоря уж о том, чтобы серьезно изучить, действительно сделать замечания, кто-то эти замечания учел. Что, на мой взгляд, можно сделать? Я бы как бы поддержал те предложения, которые сегодня прозвучали. Ну, во-первых, я думаю, что нужно пользоваться любой возможностью, чтобы показывать нетерпимость, вообще говоря, такого уровня интеллектуального процесса, такого уровня экспертизы в современном, сложном законотворчестве, которое касается таких серьезных, крупных экономических, политических, социальных вопросов, что это абсолютно недопустимо. Иногда как бы вот у депутатов просыпается, что называется, тревога, особенно после серьезных ошибок, после критики, они начинают что-то дергаться, какие-то, так сказать, вносить изменения в регламент, чтобы хоть чуть-чуть укрепить позиции экспертизы. Вот, можно привести такие примеры, когда там, ну, пытались они чуть-чуть усилить эту экспертизу, но потом опять вот эта текучка конъюнктуры их подхватывает, опять, так сказать, эксперты у них препятствия, опять затяжка времени, опять вся эта практика уходит в прежнее русло. Вот я думаю, нам нужно на другой стороне баррикады в этом случае стоять и всячески пользоваться возможностью публичных выступлений, чтобы критиковать такой уровень законотворчества. Потому что, в конце концов, это площадка, где наука присутствует в Государственной Думе. Если эта площадка будет узенькая, маленькая, нам там просто места не будет. Мы не нужны будем там, вот в этом законотворческом процессе. Второй момент. Я думаю, что надо пользоваться любой возможностью, чтобы разъяснять эту ситуацию аппарату и депутатам, и разработчикам по возможности законопроектов, когда мы с ними контактируем. Я вот сегодня с утра как раз лекцию читал в Государственной Думе по информационно-аналитическому обеспечению законодательного процесса. И большую часть лекции как раз им объяснял, насколько это важно, насколько это нужно обеспечение, как важно построить его современно, как важно пользоваться современными инструментами. И что бывает, когда как бы основные какие-то положения игнорируются. И третий момент. Все-таки у нас есть ресурс, который как бы, ну, к нам ближе всего, и который тоже, я думаю, надо использовать. Это работа со студентами и с аспирантами. То есть нужно вот как бы молодежи объяснять, что такое экспертиза, как она проводится, экспертиза, каково ее значение, как важно теоретические, отраслевые, прикладные знания уметь трансформировать в заключение по тем объектам, по тем предметам, которые выносятся на экспертизу. Я думаю, что это тоже очень важный момент. Он может быть не такой быстрый, но в данном случае как бы вода по капельке камень точит. Я думаю, что вот как бы новое поколение студентов, оно должно прийти на государственную службу, в бизнес, в коммерческие предприятия, организации, в общественные структуры с каким-то новым пониманием вот важности этой интеллектуальной компоненты. Ну, в целом, она же более широкая, там информационная составляющая, аналитическая составляющая, экспертная составляющая есть. В Вот я думаю, нам надо коллективными усилиями развивать у студентов уважение к этой интеллектуальной компоненте, потому что без нее законотворчество превращается просто в нарезание колбасы. Сводится. Вот как колбасу вот режут, и все. И польза от этого не просто ноль, а огромный вред, когда она сводится вот абсолютно механической деятельности по нажиманию кнопок для голосования. Вот такова как бы моя позиция по данному вопросу. Пожалуйста, кто-то хотел бы еще выступить? Прошу.
Я хотел бы выступить.
Чуть-чуть тогда представьте.
А меня зовут Кирилл Молодых, я ведущий научный сотрудник в Институте правовой развития ВШС ПУК. Здесь в Высшей школе экономики. Я вот, ну вот, коллеги говорили, я себе вот, да, быстро записывал, может быть, некоторые моменты. Скажу свое мнение. Был один очень частный вопрос. Вот вы спрашивали про параллельный импорт. По-моему, да, этот вопрос не отвечен. Вот. И я спрашиваю, ну, то есть ответ на него такой, что есть серия совещаний у Христенко по вопросу о параллельном импорте. И есть позиция, ну, как, наверное, преобладающая, что все-таки он будет частично разрешен. То есть по одним товарам он будет, другим товарам его не будет. Но в силу того, что сменился Христенко на днях армянином на главе Евразийской экономической комиссии, а Христенко был известный противник параллельного импорта, может быть, здесь будут подвижки еще и по этой причине. Вот. По образованию студента, вот потому как бы учить, не учить экспертной работе. Меня, ну, может, немножко чувствовать себя там дилетантом, потому что я преподаю намного меньше, чем коллеги, которые выступали передо мной. Но у меня сложилось такое вот мнение по результатам подписной кампании на курсы в этом году. И я не знаю, знают ли коллеги, например, что идет сейчас вал народа здесь, вот на факультете права, где мы находимся, на такие предметы, как, скажем, бухгалтерский учет, там, финансовый менеджмент, да, и при этом, например, по-моему, не набрали даже группу по экологическому праву, там никто не хочет его брать, они, по-моему, там не набрали группу по организации публичной службы, потому что, да, никто не хочет этот предмет брать. Это я к тому, что, может быть, студенты, и что бакалавры, что магистры, вот понимание публичного права и понимание институции, оно приходит жизненным опытом. И оно приходит лет как бы в 30. Вот люди, которым сейчас 20, 21, 22, независимо бакалавры или магистры, они ориентированы на частное право, на корпоратив. Это правда. И исходя из этой точки зрения, у меня нет внутренней убежденности того, что вот то, о чем вы говорите, нужно учить даже на магистратуре, не говоря уже о бакалавриате. На бакалавриате абсолютно точно не надо этому учить. И, ну, надо этому, наверное, учить людей, которым хотя бы лет 30. Вот так, ну, маленькая вот позиция, может быть, вы не согласитесь. Говорили по поводу лоббизма, вот о том, что вот облеплен как бы все облеплено лоббистами, но все облеплено лоббистами везде. Там Европейская комиссия в Брюсселе облеплена лоббистами, Конгресс США в Вашингтоне облеплен лоббистами. Но посмотрите на эту ситуацию немножко с другой точки зрения. А ведь лоббисты – это не есть лоббисты только бизнеса. Например, там крупнейшая лоббистская организация, допустим, в Америке, это ассоциация пенсионеров. То есть не нужно думать, что лоббисты лоббируют только бизнес. И крупнейший заказчик для независимых экспертов – это лоббисты. Вот. И поэтому тут, если мы все-таки, ну, вот, развиваем независимую экспертизу, то есть все-таки связь, вот, корреляция между развитием лоббизма и развитием независимой экспертизы. И, наверное, эта корреляция все-таки позитивная, а не негативная. То есть, рынок вот, заказов, ну, когда за деньги для независимых экспертов, придет вместе с развитием цивилизованного лоббизма и, может быть, даже вот, экспертизы. эксперты, которые сейчас задумываются на тему того, как создать для себя рынок заказов, да, может быть, нужно поставить все-таки вперед каких-то там других законов, наверное, закон, может быть, о лоббизме. Ну, тоже.
Тогда это будет уже независимая экспертиза, а коммерческая.
То есть будет происходить сталкивание экспертиз, и это лучше все равно, пусть там сталкиваются четыре коммерческие экспертизы, чем, наверное, да, чем то, что есть сейчас. Ну, я так думаю. Потому что, да, я вот немножко беспокоен тем, что, например, вот мне говорят, рассказывают австрийские коллеги юристы, они говорят, что вот наши суды, они австрийские, перестают принимать экспертизы ученых, потому что все понимают, что все равно даже ученый не напишет против заказчика. И не надо думать, что ученые там на Западе такие, да, такие беспристрастные, они не очень беспристрастные, но правда и то, что денег государственных для рынка большого экспертного рынка нет нигде. И это миф о том, что появится какой-то очень большой рынок заказов от государства на это. Ну вот как то, что я думаю.
Спасибо. Пожалуйста, да.
Прошу прощения, я опять с этим
параллельно. Да,
да. Это хотел совсем услышать. Меня интересовала чисто юридическая сторона, которой нашей кафедры, которая теорией права занимается. В этом плане я не беру эту чехарду, там кто, есть жесткие поручения Шувалова по этому вопросу, я это знаю все. Но мы-то ведь интересуемся принципом, а принцип исчерпания прав, ведь вот в чем соль-то. Что он у нас-то перестал действовать, он у нас только по-другому действует. Привезли из-за рубежа товар, грубо говоря. Снова могут взять деньги с того, кто не взял от правообладателя. Вторично. Вот в чем дело-то. Это в теории права называется принцип исчерпания прав. Он везде действует. Продал товар, значит, право собственности перешло к другому. А у нас оказалось, что дважды это делается уже много лет.
Смотрите, вы правы в том, что действительно есть там сомнительное решение, да, когда Верховного суда США, которое базирует как раз о том, что если да, вы продали товар, то вы не должны контролировать дальше его судьбу. И это как, ну, это обосновано там традициями там, 18 века, хотя были по этому решению особые мнения судей, там скажем, судья Гинзбург написала по этому решению.
Я не интересуюсь, что там Верховный суд шарит.
Это влияет на нас.
Страна страдает от этого.
Я рассказывал это не просто так, я поясню, почему это важно. Но на это решение было особое мнение, в котором было написано, что это решение подрывает как бы государственную политику, потому что государственная политика выстраивалась, исходя из того, что, ну, американская, из того, что параллельный импорт в некоторых ситуациях запрещает. И здесь есть, это не чисто юридический вопрос, здесь есть вопрос государственной политики, и это здесь нет поэтому вопроса чисто юридического решения, это все равно политическое решение государства, потому что по нему есть аргументы серьезные и в ту, и в другую сторону.
Я вам буду очень признателен, если вы скажете, кто принял это решение. Никто из юристов неизвестный не знает, кто принял это решение на уровне тогда, когда мы согласились на это двойное дело. До сих пор не знают.
Ситуация в мире разная. Некоторые страны разрешают параллельный импорт, некоторые запрещают. Это вопрос политического выбора. Это не вопрос, ну, вот,
спасибо, извините, пожалуйста.
Да.
Да. Коллеги, пожалуйста, еще, может быть, какие-то заключительные реплики будут.
Маленькая реплика, просто к вашему списку, в рамках экспертизы я бы еще коррупцию добавила, потому что это не то, что лоббирование, все-таки лоббирование это связано с интересами каких-то групп, да, а коррупция это просто дали депутату денег в карман.
Они как, у нас официального лоббизма нет, значит, это тоже вливается в коррупцию. Вот будет диссертация, та самая, Андрей Борисович Артемьев, да, и он классификацию коррупции. Вот, в принципе, лоббизм, он относит, да, даже легальный лоббизм, я за это его, конечно, критикую, он относится к коррупции.
Ну, я бы
тебе просто
пример. Я лоббирую интересы гражданского общества, когда я
лоббирую интересы каких-то общественных
организаций, какого-то вопроса. Это не то, что вопрос коррупции, где сегодня я за женские организации, потому что я их поддерживаю, а завтра против, потому что мне заплатили. А коррупционеру абсолютно все равно. Он действует не из интереса.
Вот вообще на протяжении 20 лет я бываю в Государственной Думе и вижу в коридорах практически одни и те же, извините за такое выражение, морды, которые там ходят по коридорам, вот, и чем-то занимаются. А чем? Ну, как-то неудобно зажать в угол и спросить. Да, пожалуйста, коллеги. Ну, тогда давайте будем завершать. Я предоставляю слово нашим докладчикам. Начнем с докладчика, пожалуйста. Анатолий Васильевич.
Я могу сказать, что сегодняшнее заседание, семинар очень важен в процессе. Почему? Потому что вне зависимости от того, нужно ли молодым людям развивать мозги с помощью аналитической или экспертной деятельности, в конечном итоге это выбор студентов. И как показал набор по аналитической деятельности, там достаточно большое количество даже отсеивали. Поэтому посмотрим. Не факт, что ваша гипотеза подтвердится. А с другой стороны, то, что на кафедре собираются развивать такое направление, это одно из современных направлений, и мне кажется, что его надо поддержать.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Юрий Александрович.
Ну, я удовлетворен обсуждением, я вижу, что у вас очень много конструктивных предложений есть. Я лишь хотел ответить на вашу реплику, значит, у нас вообще какая-то манера преувеличить роль частно-правового регулирования, не потому что я публичник, мои все книги на эту тему. Дело в том, что в реальный бизнес, который работает, я его наблюдаю в практике взаимоотношений, очень заинтересованно участвуют в обсуждении проектов закона, прежде всего, на уровне региона и на уровне федерации. Поверьте мне, что я в ряде экспертных советов нахожусь, там, и Минэкономики, и Минюста, и там, других, даже Генпрокуратурой консультативно совете имела, кого вы думаете, представители большого бизнеса, среднего и малого. Поэтому бизнесу трех уровней, условно говоря, не безразлично, как готовятся законопроекты, он умело на них должен реагировать. Причем, надо сказать, что и дрочливость здесь такова, что она приводит в изумление, конечно. С другой стороны, все, кто идут в частный сектор, так сказать, такой корпоративный, хотите назовите, уже давно поняли, что им приходится всегда иметь дело с публичными структурами. Это не просто борьба с такой болезнью, как административный барьер, что в немалой степени был придуман, кстати, высшей школы еще почти 15-18 лет тому назад. Много есть позитивных регуляций публично-правовых, но есть много деформированных, конечно. Поэтому вообще отрывать, так сказать, знания публичного частного права никак нельзя, разрывать. Поэтому в обучении, да. Поэтому такой курс исходный, скажем, мне кажется, он был бы полезен.
Или вкрапление, скажем, в отрасли, или вкрапление, да, такого тем, конечно, конечно, тем вопросов даже, в отраслевые, в прикладные курсы. Там ведь много связей,
разумеется,
и да, не только у теории.
Это инструмент для деятельности во всех отраслях права, разумеется. Так что, а так я думаю, что, конечно, какой-то шаг практически надо сделать, повторяю, вот, либо дать хронику этого обсуждения в журнале, может быть, в факультетском, это сказать, просто для того, чтобы не потерять следы того, что было. Во-вторых, мне кажется, вообще нужно более крупно ставить этот вопрос, потому что вот наш проект закон о нормативных правовых актах, в нем этот сюжет отражен, конечно, но, повторяю, он настолько долго идет, что новеллы, которые могли быть уже добавлены к вставкам и коррекциям, они должны быть сделаны, конечно, в этой части также. Поэтому здесь нужны какие-то шаги, и то, что третий путь, который, в общем, школа практикует, высшая школа практикует,
Я не исключаю хорошую аналитическую записку на эту тему, вовсе не обученческого характера. Потому что у нас, кстати, вот по поводу, Анита, кажется, говорила, насчет социального фактора. У нас Минэкономразвитие взял на себя, так сказать, функции и бывшего Госплана, и ряда других ведомств. Удивит ли вас то, что летом этого года, точнее, 3 июля этого года, память у меня хорошая, издан приказ Минэкономразвития на тему, утверждающий методику оценки удовлетворенности граждан деятельности региональных руководителей. Кратко. Вот вам, пожалуйста. И кто это социальную струю пускает? Ведомство, обратите внимание, причем такое, которое как бы профилировано экономической цели. Ну, у нас Минэкономразвитие занимается судебной реформой и так далее. Это тоже старая картина Госплана. А так, спасибо, мне интересно.
Спасибо большое. Ну что, коллеги, завершаем работу. Благодарю всем участникам обсуждения. Значит, у нас буквально скоро начинается ноябрь месяц. Ситуация с ноябрем следующая. Значит, вторая половина ноября уже забронирована докладчиками, а вот первые две недели пока свободны. Если есть с вашей стороны предложения об интересных выступающих, об интересных темах, пожалуйста, у нас как бы вот есть две недели резерв, я думаю, что их быстро заполнят. Спасибо.